Когда уехал ее муж, она с энтузиазмом принялась по нескольку раз на неделе устраивать званые обеды. Так она стала тайной советницей префекта Баде, жена которого долго болела и в конце концов умерла. Злые языки болтают, что мадам Келлер была его любовницей, да и не только его. В их числе называли одного генерала, но я забыла его фамилию.
«Я видел мадам Келлер», — сказал комиссар. Если мадам Мегре и была разочарована, то не подала виду.
«И какая же она?»
«Такая, как ты ее сейчас описала. Энергичная, маленькая дама, нервная, холеная. Она выглядит моложе своих лет и обожает попугайчиков».
«При чем тут попугайчики?»
«Потому что ими забита вся квартира».
«Она живет в Париже?»
«На острове Сен-Луи, в 300 метрах от моста Мари, под которым ночевал ее муж. Кстати, доктор курил трубку».
В перерыве между макаронами и салатом Мегре вытащил из кармана шарик и начал катать его по скатерти. «Что это?»
«Стеклянный шарик. У Тубиба их было 3».
Мадам Мегре пристально посмотрела на мужа. «Ты ему симпатизируешь, да?»
«Мне кажется, я начинаю его понимать».
«Ты понял, почему такой человек, как Келлер, стал клошаром?»
«Более или менее».
«Он жил в Африке. Единственный белый человек в медицинском пункте, вдали от города и автомобильных дорог. Там его снова постигло разочарование». «А почему?»
«Разве легко было объяснить это мадам Мегре, которая вела размеренный образ жизни и обожала порядок?» «И вот я все пытаюсь разгадать», — шутливо продолжил Мегре. «В чем же был виновен доктор?»
Жена нахмурилась. «Что ты хочешь этим сказать? Ведь его оглушили и бросили в сену, так?»
«Он жертва, это верно».
«Тогда почему же ты говоришь?»
«Криминалисты, в частности, американские, выдвинули на этот счет теорию, и, по-видимому, она не столь парадоксальна, как кажется на первый взгляд».
«Какую теорию?»
«Что из 10 преступлений, по крайней мере, в 8 случаях, жертва в значительной мере разделяет ответственность с убийцей».
«Не понимаю».
Мегре, не отрываясь, смотрел на шарик. «Представь себе жену и ревнивого мужа. Они поссорились. Мужчина упрекает женщину, а та над ним насмехается».
«Бывает?»
«Предположим, у него в руке нож, и он ей говорит: ну погоди, я тебя убью».
«И такое может быть?»
«Предположим теперь, что женщина бросает ему: да где тебе, ты же ничтожество».
«Теперь я поняла».
«Прекрасно. Так вот, во многих житейских драмах случается именно так. Вот ты сейчас рассказывала о Лемке. Он разбогател, во-первых, давая деньги в долг под проценты и доводя людей до отчаяния, а во-вторых, сотрудничая с немцами. Разве ты удивилась бы, узнав, что его убили?»
«Но ведь доктор
как будто никому не причинил зла. Он жил под мостами, пил прямо из бутылки красное вино и расхаживал по улице с рекламой на спине. Вот видишь?» И тем не менее, ночью кто-то пришел на берег и, воспользовавшись тем, что Тубиб спал, так сильно ударил его по голове, что тот только чудом не умер. А потом этот некто дотащил его до сена, бросил в реку, оттуда его тоже только чудом извлекли. Значит, этот неизвестный имел на то веские причины. Иначе говоря, сознательно или нет, но Тубиб дал кому-то повод для убийства».
«Он все еще в коме?»
«Да».
«И ты надеешься что-нибудь вытянуть из него, когда он сможет говорить?»
Мегре пожал плечами и стал набивать трубку. Чуть позже они погасили свет и сели у открытого окна. В этот тихий и теплый вечер, обмениваясь фразами, после которых возникали долгие паузы, оба они чувствовали, насколько близки друг к другу. Когда на следующее утро Мегре пришел на службу, стояла такая же ясная и солнечная погода, как накануне. На деревьях почки сменились первыми листочками, изящными и нежными. Едва комиссар сел за письменный стол, как вошел Лапуэнт. Он был в превосходном настроении. «Вас ожидают двое, патрон». Он просто сгорал от нетерпения, и вид у него был такой же гордый, как прошлым вечером у мадам Мегре.
«Где они?»
«В приемной».
«Кто такие?»
«Владелец красного Peugeot 403 с другом, который ездил с ним в понедельник вечером. Впрочем, моя заслуга в этом деле невелика. Как ни странно, в Париже не так уж и много красных Peugeot 403, и лишь на 3 из них номерной знак имеет 2 девятки. Одна из машин уже неделю в ремонте,
Вторая вместе с владельцем сейчас находится в Каннах».
«Ты допросил их?»
«Задал 2-3 вопроса. Хочу, чтобы вы сами на них взглянули. Позвать?»
Лапуэнт вел себя как-то таинственно, словно готовил Мегре очередной сюрприз.
«Давай».
Мегре ждал, сидя за столом, а разноцветный шарик, будто талисман, лежал у него в кармане.
«Месье Жан Гийо», — объявил инспектор, вводя первого.
Это был мужчина лет 40, среднего роста, довольно элегантно одетый.
«Месье Ардуэн, чертежник», — добавил Лапуэнт. Чертежник был высокого роста, худощавый и на несколько лет моложе Гийо.
Мегре заметил, что он заикается.
«Садитесь, господа. Как мне сообщили, один из вас владелец красного автомобиля марки «Пежо».
Жан Гийо, не без гордости, поднял руку.
«Это моя машина», — сказал он. «Я купил ее в начале зимы».
«Где вы живете, месье Гийо?»
«На улице Тюррен, недалеко от бульвара Тампль».
«Ваша профессия?»
«Страховой агент».
Он явно находился под большим впечатлением. Еще бы. Оказаться в сыскной полиции, где его допрашивает сам комиссар. При этом он не выглядел испуганным и даже с любопытством оглядывал все вокруг, словно для того, чтобы потом подробно рассказать о происшедшем приятелям.
«А вы, месье Ардуэн, я живу в том же доме».
«Этажом выше», — помог ему Гио.
«Вы женаты?»
«Холост». «А я женат, у меня двое детей, мальчик и девочка», — не дожидаясь вопроса, выпалил Гио.
Лапуэнт стоял у двери и слегка улыбался. Казалось, эти двое, сидящие на стульях, каждый со шляпой на коленях, разыгрывают какую-то пьесу, написанную для двух актеров.
«Вы дружите?»
Они ответили одновременно настолько, насколько позволяло заикание Ардуэна.
«Мы близкие друзья».
«Вы знали некоего Франсуа Келлера?»
Они удивленно переглянулись, словно услышали это имя впервые. Потом чертежник спросил.
«Кто это?» «Он долгое время работал врачом в Мюлюзе».
«Да я там сроду не бывал», — воскликнул Гийо. «А он утверждает, будто со мной знаком?»
«Что вы делали в понедельник вечером?»
«Как я уже говорил вашему инспектору, я не знал, что это запрещено».
«Расскажите подробно, что вы делали в понедельник».
«Около 8 вечера, когда я вернулся домой после посещения клиентов, мой участок в западном предместе Парижа. Жена отозвала меня в сторону, чтобы не слышали дети, и сообщила, что Нестор...»
«Кто такой Нестор?»
«Наша собака, огромный датский дог. Ему было 12 лет. Он очень любил детей, ведь они, можно сказать, родились на его глазах.
Когда дети были грудными, Нестор ложился у их кроваток, и даже я боялся к ним подойти». «Итак, ваша жена сообщила вам...»
Месье Гийо невозмутимо продолжал.
«Не знаю, держали ли вы когда-нибудь догов, но обычно они почему-то живут меньше, чем собаки других пород. В последнее время выяснилось, что доги болеют всеми человеческими болезнями. Несколько недель назад Нестора разбил паралич, и я предложил отвезти его к ветеринару и усыпить, но жена не захотела. Когда в понедельник я приехал домой, собака была в агонии. Чтобы дети не видели этого ужаса, жена побежала за нашим другом Ардуэном, и он помог перенести Нестора к себе».
Мегре посмотрел на Лапуэнта, и тот подмигнул ему.
«Я тут же поднялся к Ардуэну, чтобы узнать, как себя чувствует наш пес», — продолжал месье Гийо. «Было ясно, что бедняга Нестор долго не протянет. Я позвонил ветеринару. Мне ответили, что он в театре и вернется не раньше полуночи. Мы провели более 2 часов возле пса, умиравшего у нас на глазах. Я сидел на полу, а он положил голову мне на колени».
Ардуэн то и дело кивал, а потом даже попытался вставить слово.
«Он умер в 10:30», — прервал его страховой агент. «Я зашел домой предупредить жену. Пока она ходила в последний раз взглянуть на Нестора, я оставался в квартире, где спали дети. Помню, я что-то съел на скорую руку, так как в тот день не успел пообедать. Признаюсь, чтобы немного прийти в себя, я выпил 2 рюмки коньяка. А когда жена вернулась, отнес бутылку Ардуэну, ведь он переживал не меньше моего».
В общем, маленькая драма переплелась с большой.
«Вот тогда-то мы и стали думать, что делать с трупом собаки. Я где-то слышал, что существует специальное кладбище для собак. Но место там, наверное, стоит дорого, а кроме того, я не мог потратить на это целый рабочий день. У жены тоже нет времени».
«Короче говоря», — прервал его Мегре.
«Короче говоря», — Гийо замолчал, потеряв нить повествования.
«Мы
снова вмешался Ардуэн. «Мы не хотели бросать Нестора где-нибудь на пустыре. Вы представляете себе Дога? Когда собака лежала на полу в столовой Ардуэна, она казалась еще больше, крупнее. Короче говоря...» Месье Гийон обрадовался, вспомнив, на чем остановился. «Короче говоря, мы решили бросить его в сено. Я пошел домой и принес мешок из-под картошки. Но он оказался мал. Торчали лапы. Мы с трудом снесли пса по лестнице и засунули его в багажник машины».
«В котором часу?»
«Было 10 минут 12-го.